«Радио Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Теракт в Бостоне. Как объясняли происходящее людям? Политика стратегического терпения к России. В студии спикер грузинского парламента Давид Усупашвили. Дорожная карта для испанского сепаратизма и аргументы против отделения. Новый муфтий Татарстана. Куда поведет уму Камиль Самигуллин? И новый взгляд на холодную войну. Обсуждение книги Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы». С вами Ирина Лагунина. Власти США продолжают расследование взрывов в Бостоне, которые произошли в понедельник у финишной линии бостонского марафона. Во вторник президент Обама официально назвал их террористическим актом. О реакции и действиях должностных лиц в чрезвычайной ситуации рассказывает Владимир Абаринов.
Примерно через 3 часа после взрывов комиссар полиции Бостона Эд Дэвис созвал свой первый брифинг. Он рассказал журналистам о случившемся и дал рекомендации жителям города.
Сегодня в 2 часа 50 минут пополудни произошли одновременные взрывы. Это случилось на маршруте бостонского марафона вблизи от финишной черты. Расстояние между взрывами составило от 50 до 100 метров, и каждый взрыв повлек за собой многочисленные жертвы. На данный момент все жертвы эвакуированы с места происшествия. Мы послали наших сотрудников в больницы, чтобы они поддерживали контакт с членами семей пострадавших и возможными свидетелями. Мы немедленно привели в исполнение план действий, имеющийся у штата Массачусетс и федерального правительства на случай подобных инцидентов. Первыми, с кем я связался, были представители ФБР и глава полиции штата. Оба незамедлительно мобилизовали свои ресурсы. В настоящее время установлено, что имел место еще и 3-й инцидент – взрыв в библиотеке имени Джона Кеннеди. Мы не уверены, что эти инциденты связаны между собой, но мы рассматриваем их именно как таковые. Мы рекомендуем всем оставаться дома, а те, кто живет в отеле, пусть возвращаются в свои номера. Не стоит никуда выходить и собираться в большие группы.
За финишной чертой марафона многие бегуны и зрители оставили свои сумки с одеждой и другими вещами. В панике, возникшей после взрывов, было, конечно, не до сумок.
После инцидента многие бросились бежать с места происшествия, некоторые оставили там свои мешки и узлы. Каждый из этих мешков и узлов в настоящее время считается подозрительным предметом. У нас работает несколько команд саперов, которые проверяют всю эту поклажу. Но на данный момент мы не нашли другого взрывного устройства.
Как всегда, в таких случаях интернет заполнили самые причудливые слухи.
Говорят, вы ищете какой-то определенный тип грузовика или мотоцикла.
Нет, в настоящее время мы не ищем грузовик, мы ищем любую информацию, которую могут предоставить нам те, кто что-то видел или слышал на месте взрывов. Мы расследуем любую информацию, способную навести на след.
Считаете ли вы случившееся террористическим актом?
Мы в настоящее время еще не пришли ни к какому заключению, но вы можете сделать свои собственные выводы на основании случившегося.
Кто-нибудь взял на себя ответственность?
На данный момент нет.
Если в день взрывов президент Обама не стал квалифицировать бостонское преступление как теракт, на следующий день, после совещания с главами правоохранительных органов, он это сделал. Соответственно, изменилось отношение властей к случившемуся. В Бостон для участия в расследовании были направлены лучшие специалисты силовых служб. Однако перед губернатором Массачусетса Девалом Патриком стояла задача не только информировать, но и по возможности успокоить публику. В своем заявлении для прессы он сделал акцент на ограниченном масштабе происшествия и на отличных действиях спасателей.
Важно уточнить, что только два взрывных устройства были обнаружены вчера. Все остальные предметы в зоне взрывов были обследованы. Не разорвавшихся бомб среди них нет. Никаких не разорвавшихся взрывных устройств там не найдено. Более 150 человек получили вчера ранения в результате взрыва. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Мы скорбим о раненых и убитых и соболезнуем их семьям и друзьям. Я лично хочу поблагодарить сотрудников чрезвычайных служб за их просто исключительную работу вчера. Каждый из них, и те, кто находился на месте, и те, кто прибыл туда вскоре после взрывов, действовали образцово, равно как и персонал больниц.
Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен подчеркнула, что президент обеспечил Бостон всем необходимым для того, того, чтобы справиться с бедой.
Нам не нужно было обращаться к президенту. Президент сам обратился к нам. Он позвонил губернатору, позвонил мэру, членам Конгресса, потому что президент энергично участвует и реагирует на случившееся.
Глава бостонского отделения ФБР, специальный агент Рик Делария, обратился к жителям города за помощью в расследовании.
Наша задача ясна – привлечь к ответственности лиц, ответственных за взрывы на марафоне. Американское общество хочет получить ответы. Жители города Бостона и штата Массачусетс хотят и заслуживают этого. Группа преданных своему делу людей, стоящих сегодня перед вами, обещает сделать все возможное, чтобы получить ответы на эти вопросы. Расследование идет полным ходом. Как бы то ни было, нам неизвестно о каких-либо дополнительных угрозах. Мы продолжаем опрашивать свидетелей и исследовать место преступления. Это займет некоторое время. Помощь со стороны общества критически важна для установления хронологии событий, что, в свою очередь, при надлежащем усердии и энергичности следователей приведет к быстрому результату. Мы отдаем должное гражданам, уже сообщившим в правоохранительные органы информацию, и настоятельно просим продолжать это сотрудничество.
Специальный агент управления по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и оружия Джин Маркес.
У нас есть высококвалифицированные саперы, у нас есть специалисты по взрывчатым веществам, по взрывным устройствам. У нас есть собаки, обученные находить взрывные устройства любого типа или их остатки. В настоящее время около 30 экспертов-криминалистов находятся на пути к месту преступления. И чтобы развеять любые слухи, которые циркулировали вокруг о том, что было чуть ли не 7 взрывных устройств, это не соответствует действительности. Я думаю, эти слухи возникли из-за того, что некоторые подозрительные сумки были уничтожены. Но существуют только 2 устройства, о которых нам известно, и оба эти устройства – те самые, которые взорвались и причинили вред. В настоящее время мы ждем сотрудничества от граждан. Если у вас есть видеоматериалы, фотографии, которые могут стать уликой, пожалуйста, свяжитесь по горячей линии с ФБР или городскими властями. Мы хотели бы изучить все материалы, которые у вас имеются и которые могут дать нам дополнительные нити. Мы отрабатываем все следственные версии.
Именно видеоматериал, по некоторым сведениям, помог идентифицировать подозреваемого в организации терактов. В среду около 3 часов дня в интернете появилось сообщение о том, что подозреваемый был установлен и арестован благодаря записи камеры наружного наблюдения универмага Lord & Taylor. Почти сразу же на ленте агентства AP было опубликовано опровержение.
За реакцией и действиями должностных лиц в Бостоне во время и сразу после теракта следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лапуниной. Приведу несколько примеров событий, сообщений и разговоров из Грузии за последнее время. Сначала бывшего премьера и главу МВД страны Вано Мирабишвили обвинили в том, что он готовил какую-то инсценировку покушения на президента Саакашвили. Потом его же обвинили в том, что он спровоцировал тюремный скандал в прошлом году. Речь идет о пытках в тюрьме, что, дескать, повлияло на результаты октябрьских выборов в парламент в прошлом году. И то, и другое было немедленно опровергнуто, но источники информации продолжают настаивать на том, что это правда. На фоне этих препирательств и судебного преследования Мирабишвили оппозиция выходит 19 апреля на демонстрацию в попытке не свергнуть, но прижать власть. В студии «Радио Свобода» спикер грузинского парламента, глава Республиканской партии Грузии Давид Усупашвили. Что происходит? Такая нормальная грузинская политика теперь сложилась?
Никак нет. Это ненормальная политика, и это связано с тем, что господин Мирабишвили и некоторые другие в бывшем правительстве вели себя ненормально и продолжают все это. Всяческие слухи вокруг бывшего министра внутренних дел Грузии, который на самом деле контролировал все и всех в Грузии в течение где-то 7 лет. Многие вещи связаны с его именем. Поэтому много слухов, много разных спекуляций. Я всех, кто интересуется делами Грузии, посоветовал бы не верить ни этим, ни другим слухам, а верить в то, что мы сами видим. А то, что мы сами видим, это факт, что национальное движение, бывшая правящая партия Грузии, теряет поддержку населения каждый день. И это, конечно, не может не волновать их лидеров. Это одно дело. Но есть, я думаю, разные способы для того, чтобы сохранить политическую партию, если они этого хотят. Но есть другой аспект этого дела. Те около 19 тысяч жалоб, которые поступили, начиная с 1 октября прошлого года, говорят о многих нарушениях прав конкретных людей. А 19 тысяч жалоб, и еще мы не знаем, сколько еще будет подано, это не может быть заслугой одного или два человека, или людей, которые занимали какие-то посты. Это системная проблема. Прошлое правительство признало, что в тюрьмах была системная проблема, и пытки были частью системы. К сожалению, эта же система допустила много несправедливости. И поэтому сейчас, мне кажется, что некоторые личности хотят как бы свалить все на плечи других. Это между разными группировками бывшего правительства идут какие-то разборки или какие-то, не знаю, вот это теперь он виноват или этот виноват.
У меня ощущение, что это нормально для Грузии в какой-то степени, потому что политика грузинская очень всегда была эмоциональной. Но, тем не менее, что мы видим параллельно с этим, на мой взгляд, мы видим определенный отток капитала, рост безработицы. И похоже, что это связано с тем, что инвесторы и люди боятся политического реванша.
Политического реванша со стороны Саакашвили?
С обеих сторон.
Не думаю, что тут дело в том, что люди боятся политического реванша или политической нестабильности в Грузии. Дело в том, что на самом деле правила игры меняются. До 1 октября любой бизнесмен, который хотел иметь какое-то серьезное дело в Грузии, знал, что он должен был об этом договориться с некоторыми конкретными личностями. Прежде всего, с министром юстиции, который заведовал прокуратурой тоже. И бизнесмены привыкли к тому, что эти люди им давали конкретные указания, что можно сделать, что нельзя сделать, где надо строить отель, где нельзя строить отель и так далее. Сейчас, мне кажется, бизнес немножко находится в какой-то растерянности. Не верят в том, что новое правительство на самом деле хочет покончить с этим. Они все еще, может быть, думают, что вот если не завтра, то послезавтра кто-то появится из нашего правительства и будет заниматься этим делом. И это застало врасплох. Это одно объяснение того, что там вот есть такие слухи. Есть другая вещь, допустим, Трудовой кодекс Грузии, который вот в этой неделе начинается обсуждение этого кодекса в парламенте. И многие представители бизнеса встречались со мной, у них есть некоторые очень аргументированные замечания по этому кодексу, но к тому же говорят, что ну да, до этого Грузия была как бы рай для бизнесменов, потому что другая сторона, рабочие практически никаких прав не имели. Сейчас это меняется, потому что мы не можем держать рабочих как людей без всяких, без всякой защиты и так далее. Может быть, это будет иметь какое-то влияние на инвесторов в первое время, я надеюсь. Так что кохабитационный период и вот эти обещания бывшего правительства или нынешнего президента, что вот в апреле что-то будет, это 19 апреля, и эти слухи, которые они распространяли, что вот придет апрель, когда президент получит право распустить и правительство, и парламент, и они придут назад и возьмут власть. Это, конечно, повлияло на многое. Поэтому мы предлагали конституционные изменения, которые, в конце концов, случилось. И с этих пор, я думаю, дело пойдет поспокойнее. Хотя я понимаю дилемму господина Саакашвили. Время проходит, и все новые и новые факты становятся ясными. Новые люди говорят о конкретных проблемах. И для него, конечно, не очень понятно, как продолжить политическую жизнь после октября. А что касается Мирабишвили, как я знаю, он несколько раз был на допросах, и правоохранительные органы спрашивали о конкретных делах. Одно из них – это хорошо известное дело убийства Гиргуляни. И суд Страсбурга сказал прямо, что судьи шокированы той степени координированности между полицией, прокуратурой, судов, парламента, президента, когда они делали все возможное, чтобы правосудие не восторжествовало на это дело. Вы помните, там были связаны люди, которые связаны прямо с министром внутренних дел. Так что так, у таких людей есть повод неспокойствия и вот этого шарахания, что вот один день митинги делают, другой день еще какие-то заявления.
Вы провозгласили политику стратегического терпения по отношению к России. Кто-то говорит, что в Тбилиси к власти пришло промосковское лобби. В чем для вас выгода от политического, так называемого, стратегического терпения?
Прошу прощения, но это не наше правительство провозгласило политику стратегического терпения. Эту политику нам советуют, начиная с конца 2008 года, все. Евросоюз, Соединенные Штаты, ведущие страны Европы, самые близкие политические друзья Грузии из Восточной Европы. Это концепция, которую советовали Грузии все друзья Грузии. И это началось с конца 2008 года. Поэтому это неправда, что мы провозгласили эту политику или мы изобрели эту политику. То, что мы говорим, это то, что мы должны на самом деле следовать этой концепции. Потому что никаких планов быстрого решения проблем Абхазии и бывшей Южной Осетии не было ни у предыдущего правительства и нету ни у нас. И это мы сказали очень честно грузинскому народу. И вот как раз в этом и разница между нами и правительством Саакашвили, который обещал народу перед каждым Новым годом, что он будет праздновать Новый год в Схинвале или в Сухуми. И вот эти дедлайны, что вот это будет сделано завтра или в течение 2 месяцев, нас довело до тех трагических событий и осложнило ситуацию в Грузии. Это никому не секрет, что сейчас в этом отношении Грузия находится гораздо в сложном положении, чем это было до 2008 года. Поэтому наша политика в этом сфере следовать тем международным процессам и инструментам, которые сейчас имеются. Это Женевский процесс, это процесс, который провозгласили демократические государства мира, и не совсем демократические тоже, и признание этих 2 территорий. Этого надо следовать очень тщательно. И надо разделять опыт и советы наших внутренних экспертов и международных экспертов, чтобы Грузию надо сделать гораздо лучшим, гораздо свободным, гораздо процветающим.
Но
гораздо
Россия,
сильным.
Вы думаете, вам в этом поможет?
Поможет?
Нет, я спрашиваю, вы считаете, что Россия вам может в этом помочь?
Извините, мы не играем политику в Грузии. Такими категориями можно только играть в детские игры, что Россия в этом поможет. Вы где-нибудь слышали такое, что мы надеемся, что Россия в этом поможет?
Я, конечно, иронизирую в данном случае.
Не знаю. Может быть, мы серьезным делом занимаемся. Поэтому то, что мы говорим, это то, что мы не должны искать новые поводы для обострения ситуации с Россией. Это нас никому не приведет. Кроме того, что мы можем на 2-3 дня быть эмоционально, как бы чувствовать себя комфортно. Что вот мы нашли еще один способ как-то доказать всему миру, что Россия против Грузии, Россия не хочет независимости Грузии, Россия агрессор, и они никогда не уйдут из Грузии и так далее. Ну хорошо, мы можем этой риторикой заниматься еще следующие 20 лет. К чему это приведет? Ни к чему. Поэтому мы говорим, что на уровне международной политики мы должны удерживаться к этому принципу стратегического терпения. 7 марта 2013 года, где-то месяц-полтора назад, парламент одобрил резолюцию. Это была резолюция, которая была подготовлена и поддержана и большинством, и меньшинством, где мы подтвердили еще раз, что Грузия не будет использовать военные средства для решения этого конфликта. Было бы лучше, если грузинское государство сделало эту декларацию до 2008 года, но лучше поздно, чем никогда. Так что этот путь, путь милитарного военного решения этих проблем, не существует. Это не только наш анализ, это анализ всех, кто в этом участвует. Остаются политические рычаги решения проблемы. А политические рычаги – это тоже не в руках грузинского правительства. Это международная проблема, и мы считаем, что международное сообщество должно прийти к выводу завтра или послезавтра, и в этом наше стратегическое терпение. Но они должны прийти к выводу, что этого терпеть невозможно. Это разрушает всю мировую систему, построенную на, не знаю, нынешних ценностях международного права и международных отношений. А до этого мы должны заботиться о людях, которые живут в Грузии. И мы не считаем, что эти люди родились для того, чтобы они погибли в нищете, в голоде или в войнах и не имели никакого прогресса. Мы были избраны конкретными людьми, которые не могут продать свои яблоко, свои виноград, свое вино. Из-за этого они не могут купить лекарства для своих детей. Мы для них должны найти способы, чтобы они могли работать, продавать свою продукцию, путешествовать. Мы должны сделать что-то, которое обеспечит, не знаю, около миллионов грузинов находится в России, которое обеспечит то, что члены семьи хотя бы раз в год встречаются где-нибудь. Поэтому да, мы заинтересованы в том, что Россия отменила визовый режим для грузин. Грузинские власти, предыдущее правительство, уже сделало этого. А такие вещи не решаются через почтовые голуби, чтобы послать там послание Путину, и он пришлет ответ, что да, визовый режим, но нету того.
Спасибо. На вопросы Радио Свобода отвечал спикер грузинского парламента Давид Усупашвили. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лакуниной. В Испании власти двух национальных окраин страны Басков и Каталонии объявили о создании дорожных карт – планов обретения суверенитета и выхода из состава испанского государства с одновременным сохранением членства в Евросоюзе. Насколько подобные планы осуществимы? Из Мадрида Виктор Черецкий.
Региональные националисты воспользовались экономическим кризисом, безработицей и ростом недовольства населения для нагнетания сепаратистских настроений. В кризисе и в прочих бедах виноват лишь центр. Если бы не он, то у каждого каталонца или баска было бы сейчас по 3 квартиры, по 3 Мерседеса, дача, счета в швейцарском банке и множество других благ. Подобные экономические выкладки постоянно мелькают в разного рода региональных изданиях. Лидер каталонских националистов Артур Мас.
Пришло время реализовать наше желание обрести суверенитет. Мы будем действовать сугубо демократическими методами, опираясь на внутренние силы нашей каталонской нации. Нам предстоит выполнить миссию, возможно, самую сложную за всю нашу историю. Это рискованная миссия, но ее осуществление сулит нашему народу блестящие перспективы. Путь к независимости – это путь к процветанию Родины и благосостоянию народа. Я уверен, что мы добьемся своей цели уже в ближайшем будущем.
Над дорожной картой независимости в Каталонии трудится так называемый Совет по национальному переходу, куда включили в основном профессуру из местных университетов. Первый пункт назначения дорожной карты уже определен. Это референдум на тему, желают ли жители региона получить независимость. Впрочем, сформулирован этот вопрос будет, как уже объявлено, в более доходчивой форме, а именно, хотите ли вы быть свободными и жить в достатке, или по-прежнему зависеть от Испании и переживать кризис. Провести референдум в 2015 году намерены и региональные националисты страны Басков. У них схожая дорожная карта. Правда, она предусматривает не только независимость региона, ныне входящего в состав Испании, но и присоединение к нему части Южной Франции. По мнению лидера сепаратистов Иниго Уркулью, дальнейшее развитие страны Басков, как и Каталонии, невозможно без суверенитета.
Мы не скрываем, что выступаем за независимость. Это отвечает задачам нашего дальнейшего прогресса во всех сферах жизни. Мы считаем, что эта идея вполне осуществима. Страна Басков сама должна решить свою судьбу.
Конституция Испании не предусматривает проведение региональных референдумов по вопросу о суверенитете. Поэтому их результаты не могут иметь какую-либо силу, а местные лидеры, созывающие подобные референдумы, Обамы могут быть привлечены к судебной ответственности за превышение власти. Конституция гласит о незыблемости государственных границ Испании, то есть невозможности выхода из состава страны и ее отдельных регионов. Кроме того, далеко не все политики, и тем более жители национальных окраин, уверены в том, что сепаратизм является залогом будущего процветания. Они выступают против манипуляции общественным мнением в регионах и считают, что результаты отделения от Испании могут быть совершенно противоположными. Член баскского парламента Лаура Гаридо.
Мы спрашиваем у господина Уркулю и его сторонников, не принесет ли нам идея независимости еще большие проблемы, не будет ли наше общество обречено на нищету, не возникнут ли у нас проблемы с выплатой пенсии, содержанием системы образования и здравоохранения. Что мы будем делать вне Евросоюза, вне Европы? Не станем ли мы государством-изгоем? Кем мы хотим быть? Подобием балканского мини-государства? На эти вопросы должны ответить сторонники сепаратизма.
У авторов таких вопросов есть основания не доверять обещаниям националистов. Например, довольно сложно выполнить условия, добиться независимости, но при этом сохранить членство в Евросоюзе. Подобные обещания представляются населению в качестве гарантии стабильности. То есть отделившиеся регионы по-прежнему будут пользоваться привилегиями членства в ЕС, отсутствием границ и таможен, свободным передвижением товаров, капиталов, рабочей силы и европейскими субсидиями, играющими огромную роль в экономике Каталонии и страны басков. Однако, как напомнил в эти дни министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо, регионы, вышедшие из состава Испании, ни на минуту не останутся в ЕС. В соответствии с европейским законодательством, любое новое государственное образование должно просить Евросоюз о вступлении в него на общих основаниях. Для подобного вступления потребуется согласие всех государств-членов, в том числе Испании. Министр в этой связи отметил, что Испания не будет потворствовать сепаратистам, да и ее союзники по ЕС вряд ли захотят идти на поводу у подобной публики. О том, что баский и каталонский сепаратизм противоречит существующим в Европе тенденциям к единству, говорит и испанский премьер Мариано Рахой.
Нельзя идти против веления времени. Нельзя выступать против всех. И дело не только в том, что Европейский Союз постоянно добивается большего политического, экономического и банковского единства. Процесс объединения происходит во всем мире. Нашим сепаратистам, к сожалению, это непонятно. Они, видимо, еще не осознали, что границ с каждым днем становится все меньше. Подписываются соглашения о свободной торговле, достигаются другие экономические договоренности. Это происходит и в Америке, и в Азии, и в Африке. Необходимость объединения диктуется логикой времени. Так что требовать сегодня отделения, чтобы оставаться вне любых структур, и вне Испании, и вне Европы, это не просто политическая ошибка, это огромная глупость.
Испанский телеканал «Интерэкономия» нарисовал недавно в гротескных тонах картину независимой Каталонии. Тысячи оборванных и оголодавших каталонцев стоят в очередях за получением визы в Испанию. Граница наглухо закрыта испанцами и французами. Ее открывают лишь для пропуска на территорию суверенной Каталонии грузовиков Красного Креста с гуманитарной помощью. Зато лидер каталонских националистов Артур Мас принимает парад почетного караула в ходе своего визита в единственное государство мира, признавшее суверенитет Каталонии – Зимбабве. Между тем, премьер Рахой обратил внимание на то, что планы сепаратистов уже сегодня наносят огромный ущерб Испании и в первую очередь самим национальным регионам. Например, иностранные инвесторы опасаются, что их компании могут в один прекрасный день оказаться отрезанными от остальной Европы, а посему отказываются вкладывать капитал в регионы, где сильны сепаратистские тенденции. А те, что там уже трудятся, переносят свои предприятия в более надежные регионы. В прошлом году так поступила Coca-Cola. Она перенесла свою штаб-квартиру из столицы Каталонии Барселоны в Мадрид. Мариано Рахой.
Сепаратизм – это торпеда в наш экономический корабль, пытающийся спастись от тяжелейшего кризиса, восстановить производство и создать рабочие места. Это торпеда, выпущенная по нашему благосостоянию, по нашему будущему. Поэтому Испания будет и в дальнейшем противостоять сепаратистам. Мы взываем к их здравому смыслу.
Но что произойдет, если сепаратисты все же осуществят свои планы и объявят в одностороннем порядке о своем отделении от Испании? На этот счет испанская конституция предусматривает несколько решений. Во-первых, статья 161 дает право центральному правительству оспорить в судебном порядке решения региональных властей. А 155-я статья позволяет правительству в случае появления угрозы государственным интересам отстранить местные власти и ввести прямое правление региона из центра. Эта же статья предполагает использование для реализации поставленной задачи вооруженных сил страны.
О дорожных картах для басков и каталонцев рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. 17 апреля в Татарстане был избран новый муфти. Им стал 28-летний Камиль Самигуллин. Рядом со мной в студии моя коллега из татаро-башкирской редакции Радио Свобода Алсу Курмашева. Алсу, что это за человек? Ну, конечно, поражает его возраст, в первую очередь, 28 лет.
Да, возраст. И когда он себя представлял кандидатом в муфти, он сказал, что возраст – это единственный его недостаток. Вот такое с чувством юмора новый муфти в Татарстане. Родился в Марийской республике, учился в Дагестане, в Махачкале, но не закончил Северокавказский исламский университет. Учился в медресе в Стамбуле. Не уверен, если закончил, но получил какой-то диплом, что ему дало право преподавать религиозные науки. Сейчас он студент последнего курса Российского исламского университета в Казани. Человек совершенно неизвестный для уммы Татарстана, для мусульман Татарстана, совершенно неизвестный татарам, вообще нигде неизвестный. Явно человек, на котором сошлись, договорились Москва, Казань, еще неизвестны какие-то стороны. Явно кто-то будет делать его политику за него.
Ну, на съезде, насколько я понимаю, присутствовало 280 представителей татарского духовенства, и все они, тем не менее, проголосовали за него единогласно.
Единогласно проголосовали. Перед голосованием была проведена очень большая работа в районах Татарстана. Он сам лично и его помощник ездили, обсуждали это с местными религиозными лидерами. Инакомыслия нет вообще. То есть, если когда были назначены, еще было два кандидата, когда муфти Ильдус Фаизов подал в отставку, еще если между религиозными лидерами были какие-то споры, диспуты, дискуссии, здоровые споры, сейчас нет споров и нет других мнений вообще в Татарстане.
Ну, а кто будет стоять за этим человеком? Уже понятно, кто будет определять его? Власть, какие-то, ну, скажем, кланы или группы внутри татарского духовенства?
У него есть очень большая поддержка президента Татарстана Рустама Миниханова. У него есть большая поддержка так называемого официального ислама в Татарстане. Лидеры, которые заявляют, что они будут бороться против радикального ислама. Соответственно, у властей Татарстана есть поддержка Москвы. Просто это будет какая-то структура. Впрочем, была всегда, чтобы контролировать мусульман, чтобы они выполняли политику власти. Как я говорю, опять-таки, чтобы не было инакомыслия, чтобы не было других течений. Наверняка вот эти пятничные проповеди будут использоваться для того, чтобы собрать мусульман и провести какую-то идею.
Ну, типа по прежнему опыту.
По прежнему опыту, например, против какого-то невидимого радикализма. Сейчас, например, вы знаете, Казань готовится к универсиаде, и мы часто слышим и от наших слушателей, и корреспондентов, как очень часто, даже в деревнях маленьких, в проповеди говорятся, что сейчас надо быть особо бдительными, потому что враги вот могут использовать вот такое событие. Кто такие враги, как они его могут использовать, об этом речи нет. Но такие какие-то темы и задания эти люди, религиозные лидеры, получают, что сейчас, может быть, это усилится.
Но, с другой стороны, Алсу, вот на фоне громких заявлений, вплоть до того, что экстремизм, религиозный экстремизм – это главная угроза стабильности Татарстана, вот на фоне всех этих заявлений, последних, наверное, двух лет приблизительно, да, Камиль Самигуллин дает интервью агентству РЭГ. Ну, и вот я процитирую фразу, это его ответ на вопрос, что делать с Хизб-ут-Тахрир, например, и что делать с экстремизмом. Он говорит, с ними мы будем говорить на языке исламской науки, то есть основываясь на фундаментальных доказательствах. С людьми надо общаться. И дальше. Они мусульмане, и если братьев обижают, то я, как мусульманин, должен заступиться. Но если они не правы, я должен сам их наказать. Теологические споры между нами есть, и мы должны им доказывать, объяснять, в чем они ошибаются. То есть это такое достаточно...
Дипломатичное,
да, заявление. Дипломатичное и очень умеренное.
Я уверена, что он будет вести умеренную религиозную политику, потому что иначе в Татарстане нельзя. Несмотря на то, что он в Стамбуле учился в таком немного крайнем медресе, это Исмаил Ага, это сторонники суфизма и еще более радикального течения, и об этом писала пресса местная, много что знает ли власти Татарстана об этом. Но я думаю, это ему не помешает вести именно такую умеренную политику, которую хотят власти Татарстана, и президент Миниханов очень поддерживает. Вчера, например, он сидел на конгрессе мусульман, присутствовал на этом конгрессе, что уж от него не требует совершенно ни протокол, ни политика, то есть всем своим видом, присутствием он показывал, что поддерживает. Посмотрим, увидим, потому что сейчас никто не дает комментариев по этому поводу. Все, с кем мы разговаривали вчера после этого конгресса, все чего-то ждут. Все поменяли свое мнение о нем, даже те, кто его критиковал. Я не знаю, запуганы ли они, я не знаю, действительно ли они поверили в него. Но они ждут, что он соберет действительно разрозненную уму Татарстана сейчас. И куда он ее поведет, неизвестно. Но Татарстан в ожидании.
Один из моментов, который мне удалось обнаружить, когда я готовилась к разговору с вами, то, что он поддерживает, тем не менее, хиджабы в школах. Это вообще серьезный спор для Татарстана сейчас? И вообще, почему он возник? Ведь, насколько я понимаю, традиционно все-таки хиджабы – это не татарское женское одеяние.
Да, хиджаб и платки. Хиджаб, если, значит, покрывать лицо... Такие хиджабы никогда в Татарстане не носили, ни в какие времена. Спор возник очень недавно в Нижнекамске. Прокуратура во время совершенно обычной проверки учебного процесса обнаружила в одной из школ молебную комнату, комнату, где читали намаз, и им показалось, что слишком много девочек и учителей в платках. Это была обычная средняя школа. После этого начались проверки в других школах, и действительно в некоторых школах были молебные комнаты, что, естественно, противоречит закону, то есть молебные комнаты церкви, мечети не должны быть на территории государственных школ, но носить платки никто не запрещал законом, и Камиль Самигуллин, он выступил в поддержку вот таких платков. Было заседание Общественной палаты Татарстана на прошлой неделе, они тоже обратились в прокуратуру с просьбой проверить и оценить именно степень нарушения закона. Прокуратура заявила, что да, платки не нарушают закон. Вот именно платки, повязанные татарским способом, не турецким, не арабским, а татарским. Но это все очень спорно, потому что, вы знаете, с сентября введется школьная форма. Это постановление готовится, и какой там будет текст, разрешат там главные уборы, платки не разрешат. Школы еще этого не знают.
А татарский способ это как?
Татарский способ, там можно, чтобы видно было волосы, это должно быть красиво, и это должно быть завязано назад.
Ага, платок. И это может быть цветастое и...
Любой, никогда, не черный никогда в жизни.
Спасибо. Рядом со мной в студии была моя коллега из татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Говорит «Радио Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Открытие секретных архивов после развала Советского Союза вызвало целую поросль новых исторических трудов. Один из самых новых и заметных на Западе – книга лауреата Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы 1945-1956 годы». Книга открывается несколькими эпиграфами, один из них – цитата из польского поэта Александра Вата.
Утрата свободы, тирания, унижение, голод – все переносилось бы гораздо легче, если б нас не принуждали называть это свободой, демократией, волей народа и процветанием. Ложь, вещь по природе своей неустойчивая, выявилась бы при столкновении с языком, рвущимся к правде. Но эта возможность раскрытия лжи была конфискована полицией.
Эта цитата формулирует, по сути, один из главных трюков тоталитаризма советского образца – убивать, искоренять, вытравливать и усыплять здравый смысл. О книге Энн Эпплбаум рассказывает Марина Ефимова.
На Восточную Европу этот идеологическо-психологический шквал обрушился в конце Второй мировой войны. По пятам за измотанной, яростной, победоносной Красной армией-освободительницей шли подразделения натренированных в России национальных администраторов коммунистов, НКВДшников, ВОХРы, сотрудников милиции, лекторов-пропагандистов и учителей. Эпплбаум пишет.
Чтобы сформулировать намерения Сталина, достаточно перефразировать определение, которое дал своему режиму Муссолини, не скрывая, а наоборот, гордясь его тоталитарностью. «Мы хотим, — говорил он, — создать общество, в котором все было бы внутри государства, и ничего не было бы вне его и против него. Коммунисты в Москве хотели создать в Восточной Европе именно такое общество, и хотели создать его быстро».
Освобожденные Красной армией страны были очень разными. Бывшие демократии – Чехословакия, бывшие фашистские диктатуры – Германия, монархии – автократии, полуфеодальные общества, индустриальная Богемия и аграрная Словакия, космополитский Берлин и деревни в Карпатах. В них жили католики, православные, протестанты, евреи и мусульмане, русофилы и русофобы. Они говорили на славянских языках, романских, угро-финском и немецком. Это были бывшие подданные Австро-Венгерской, Германской, Оттаманской и Российской империи. Все эти страны имели мало общего. Однако в период, начавшийся с весны 1945 года, они стали стремительно превращаться в близнецов.
К началу 50-х годов серые, побитые войной древние столицы Восточной Европы патрулировались сумрачными полицейскими, отстраивались в одинаковом архитектурном стиле и были задрапированы одинаковыми пропагандистскими плакатами. Во всех странах установился культ Сталина с подкультами местных лидеров, и толпы маршировали на праздничных демонстрациях. Железный занавес там был почти реальным. Колючая проволока, заборы и стены буквально отделили Восточную Европу от Западной. Быстрота этого преображения поразительна. В самом Советском Союзе процесс тоталитаризации занял 20 лет.
Среди историков не утихают споры о том, кто и когда опустил железный занавес и по чьей вине началась тотальная советизация Советской Европы. В западной советологии с начала 60-х годов играют заметную роль так называемые историки-ревизионисты. Они возлагают ответственность за тотальную советизацию Восточной Европы не только на Советский Союз, но и на Запад, особенно на Америку. Возбудителем паники они считают Черчилля с его фултонской речью 1946 года, а началом Холодной войны – принятие в 1947 году плана Маршалла. Об этом подходе профессор университета Джорджа Мессона Джон Торнер.
Действительно, после окончания Второй мировой войны Сталин воспринимал все действия западных союзников как враждебные и провокационные, включая план Маршалла. Ведь было очевидно, что он не согласится на предусмотренные планом условия оказания помощи, а именно соблюдение международных законов, разрешение свободной торговли, свобода въезда в страну для американских бизнесов. Эти условия оказались ему издевательскими. Странам Восточной Европы он тоже запретил соглашаться на помощь Запада. Чешскую делегацию отозвал прямо из Парижа, куда чехи поехали совещаться по поводу плана Маршалла. По версии историков-ревизионистов, Сталин вел бы себя мягче в Восточной Европе, если бы после войны Запад больше с ним считался и высказывал ему больше уважения. Однако после открытия советских архивов эта версия теряет почву. Эпплбаум приводит бесспорные свидетельства того, что подготовку к советизации Европы Сталин начал задолго до плана Маршалла и за год до конца войны.
Книга Энн Эпплбаум полна малоизвестных деталей. Например, о лагерях НКВД по подготовке восточноевропейских агентов, открытых в Куйбышеве в 1943 году, как только впереди забрезжила победа. И уже с конца 1944 года в освобождаемых армией странах эти тренированные кадры начали выборочные аресты по спискам.
Социалистов, националистов, членов независимых групп, антифашистов, партизан, участников сопротивления вылавливали, арестовывали, и они исчезали часто навсегда. Один вегр описал сцену в Будапеште летом 1945-го. НКВДшники арестовали на улице отца, который вез коляску с двумя детьми. Его запихнули в машину и увезли, а детей оставили прямо на улице. Население, пережившее 5 лет войны, почти не замечало такие жестокости. Люди, писал Чеслав Милош, утратили ощущение естественного порядка вещей. Что значило наткнуться на труп на улице? Ничего, просто проходили мимо. Между уходом немцев и приходом русских поляки грабили немецкие дома. Все стали преступниками.
Нацистская оккупация, пишет Эпплбаум, подготовила восточных европейцев к советским методам. Во время войны местные дельцы и антрепренеры бежали или были убиты, и все предприятия стали немецкими. Конфискация собственности без компенсации была уже привычным методом. Когда началась новая, никто не удивился. Знакомой акцией были и этнические чистки.
С идеей выселения этнических немцев из Польши, Венгрии и Чехословакии согласились на Потсдамской конференции и Труман, и Этли. Идея казалась разумной. Немцев ненавидят, их надо вывести в Германию. Но союзники приняли и требование Сталина поменять границы Польши, а с ним идею переселить поляков, которые окажутся на советской территории, в Польшу. Переселение венгров из Чехословакии и словаков из Венгрии не обсуждалось, но когда оно началось, никто не возразил. В Потсдамском соглашении значилось проводить переселение организованно и гуманно.
Многие не дождались организованного переселения, не говоря уж о гуманном. По данным Эпплбаум, на Волыни украинская повстанческая армия уже в 1943-м расправилась с жившими там поляками. Десятки тысяч убиты или изгнаны. Зимой 1945-го 70 тысяч этнических немцев депортированы из Румынии и из Советского Союза. В Чехословакии изгнание началось 12 мая 1945 года. 20 тысяч немцев погнали в Австрию. Сотни умерли в дороге. Немцы уходили и сами. В январе 1945-го из Лодзи их вышло 100 тысяч. Они попали под обстрел, который вела по городу наступавшая советская армия. Из остальных восточноевропейцев особенно пострадали поляки. Не говоря уж о потерях в войну, с 1939 года по 50-й каждый четвертый поляк сменил место пребывания. Всего же с 1939 по 1943 год 30 миллионов восточноевропейцев были переселены с места на место, а с 1943 по 1948 год еще 20 миллионов. Европа стала континентом кочевников. Тем не менее, первое время после освобождения от немецкой оккупации в странах Восточной Европы царила эйфория. Оставшиеся в живых горели желанием восстанавливать, строить, украшать и, по возможности, радоваться жизни. Благодарность к освободителям и жажда мира выразились в готовности терпеть до поры до времени вмешательство чужих правил и чужой власти.
В Варшаве 1945-го торговля гудит, работа горит, шутки рождаются поминутно, по улицам бродят веселые толпы. Нельзя поверить, что это вчерашние жертвы мировой катастрофы, живущие в руинах.
Из других воспоминаний.
Все, что осталось от Будапешта, рвется к жизни с такой страстью, словно город забыл вчерашнее. В развалинах ушлые добытчики среди трупов людей и лошадей бешено торгуются за английскую теплую одежду, французские духи, голландское бренди и швейцарские часы.
И другие элементы свободного рынка и даже политического либерализма воспрянули после освобождения и держались первые 2 года, а иногда и дольше. Вот как это объясняет Энн Эпплбаум в книге «Железный занавес».
Независимые газеты и журналы продолжали выходить. Церкви оставались открытыми. В некоторых местах даже не трогали близкие по духу политические партии. Все это не потому, что советские коммунисты стали вдруг либеральными демократами, а потому, что они направили усилия на то, что считали главным – формирование полиции и НКВД, создание отделов пропаганды, захват руководства радиовещанием и доминирование в гражданских и особенно в молодежных организациях.
В восточноевропейских странах в 1945-1946 годах проходили даже свободные выборы. Москва и ее ставленники надеялись на симпатии народа к коммунизму, но расчет делали на то, что владение средствами пропаганды и влияние на молодежь принесет компартии победу на выборах. Этого, как известно, не случилось ни в одной стране. И начался политический террор. Сталин перестал делать вид, что придерживается Ялтинских соглашений. Распущенный во время войны Коминтерн он заменил в 1947-м Коминформбюро, а в 1948-м в Чехословакии был организован коммунистический переворот. Одни считают все это яростной реакцией на неудачу с выборами, другие – нормальной борьбой за сферы влияния.
Я не хочу осуждать историков-ревизионистов и их порыв защитить историю от искажения ложного патриотизма. Но когда они утверждают, что холодная война была в нравственном отношении равной борьбой двух супердержав за сферы влияния, они сами доходят до чудовищного искажения истины. Историк Джон Гэддис, отошедший от ревизионизма, точно писал об этом. Несмотря на наследие рабства, на истребление индейцев, на расовую и сексуальную дискриминацию, граждане Соединенных Штатов в 1945 году жили в одном из самых свободных обществ мира, а граждане СССР в одном из самых тоталитарных обществ на нашей планете. Запад не отнимал у народов освобожденных и даже побежденных стран их самостоятельности, достоинства и не закрывал им путь к процветанию. Да, США тоже обеспечили себе влияние в странах Западной Европы, но другими методами.
Следующий за 47-м годом этап правления коммунистов в Восточной Европе не нов. Массовые репрессии, переоборудование нацистских лагерей в спецлагерь номер 7 или номер 12, ужесточение контроля за прессой, образованием, за интеллектуалами, закрытие церквей или обращение их в очаги пропаганды и превращение всех видов искусства в соцреализм. Самым загадочным для Запада было преображение восточного европейца в Homo Sovieticus, то есть в советского человека.
В 1947-48 годах новые правительства начали создание новой системы, в которую каждый попадал с рождения и не мог покинуть до смерти. Все общественные организации, вузы, школы и даже детские сады стали государственными. Дети воспитывались на рассказах про детство Сталина, про чудолюбивого дядю Дзержинского, на книжках с названиями типа «Шестилетний план» и «Шестилетний броник». После денацификации полным ходом шла пролетаризация науки, образования и культуры. Немало было и хорошего – забота о поголовной грамотности, устройство детских летних лагерей, доступность музеев и классической музыки. Детскому образованию придавалось такое значение, что в 1946 году в Польше агентам НКВД было дано указание беречь учителей, арестовывать только в крайнем случае.
Вся эта смесь благодарности, принуждения, страха, энтузиазма, безвыходности, пассивности, жажды мира так странно формировала послевоенное общество в странах Восточной Европы, что визитеры с Запада легко обманывались.
Западных интеллектуалов часто подводило незнание или наивность. К тому же люди, находящиеся в оппозиции к собственным правительствам, склонны оправдывать оппонентов этих правительств. Сартр говорил Камю: «Я, как и вы, нахожу советские лагеря недопустимыми, но также недопустимо, чтобы буржуазная пресса каждый день использовала их для своей пропаганды». Западному интеллектуалу было невозможно представить себе всю степень тотальной несвободы, в которой держала людей советская система.
Не так-то легко изменить человеческую природу. Казалось бы, безошибочно рассчитанное воспитание Homo Sovieticus не дало желаемого результата. Эпплбаум пишет.
Оппозиция была с самого начала безоружная и даже неактивная, но широкая. Оппозиция анонимных писем, граффити, кухонных бесед, осторожного перевоспитывания детей и шуток. Подчиняясь, люди испытывали жгучий стыд за свое вынужденное публичное лицемерие. Не в силах выступить открыто, они мстили режиму за его спиной. И Орвел недаром писал: «Каждая шутка – это крошечная революция».
Настоящие революции начались сразу после смерти Сталина. Восточная Германия взбунтовалась в 1953-м, Венгрия в 1956-м, Чехословакия весной 1968-го, Польша в августе 1980-го. С развалом Советского Союза все страны Восточной Европы разошлись, прихрамывая по разным путям. Социалистический не выбрала ни одна. Сейчас удивляет уже то, как быстро и охотно народы забыли советское владычество, даже русский язык. Но горечь унижения осталась, и осталось часто безотчетное, внутреннее и исторически оправданное недоверие к России. Вероятно, это утешительно – винить в советском тоталитаризме российскую историю или русский национальный характер. Но убедительнее, мне кажется, подход автора книги «Железный занавес».
Наша задача – изучить тоталитаризм как феномен, понять его практические методы. Если тоталитаризм был способен покалечить такие древние, опытные, культурные нации, как европейские, значит, он способен сделать это со всеми. Пример послевоенной сталинизации Восточной Европы со страшной очевидностью демонстрирует хрупкость любой цивилизации.
О книге Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы 1945-1956 годы» рассказывала Марина Ефимова. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».